Нина Пономарева. Повесть «Месть леса». Эпиграф. Кто может с абсолютной уверенностью провести прямую черту между мистическим и реальным? Таких смельчаков, вероятно, найдется не очень много. Мистика всегда загадочна и непредсказуема, как, впрочем, и сама реальная действительность. Наша жизнь. В этом вполне можно убедиться, прочитав повесть «Месть леса». Отцы убивали лес, а лес убил их детей. Так Анна-Мария разорвана надвое верхушками берез, Павлика загрызли волки. Их неупокоенные души являются в наш мир вновь и вновь. Прозрачные, воздушные, бестелесные, они жаждут правды и справедливости, более того, добиваются их. Повесть имеет не только мистическую, но и глубокую философскую основу. За внешне простой реалистической фабулой туристы путешествуют по периметру Черного озера, из разговора у костра узнают подробности необычной гибели людей, скрыты глубокие философские постулаты. Например, зло опасно тем, что оно всегда возвращается к своему источнику, десятикратно умноженное. Многие из нас сталкивались в реальной жизни с необъяснимым, и это, безусловно, волнительно. Однако, по мнению автора, по-настоящему волнительным является то, что порой жадность человеческая становится сильнее любви, и тогда она способна убивать и разрушать, нести с собой беду. Экскурс в потусторонний мир в повести «Месть леса» вполне оправдан тем, что он помогает решать проблемы реальной действительности. Повесть предназначена для читателя с устойчивой нервной системой. Повесть. Что может быть лучше лета? Лето – это действительно маленькая жизнь. Целая компания завзятых туристов тоже так считала. Именно поэтому в очередной раз отправились на ночную рыбалку на озеро Черное. Говорят, что его называли так потому, что на дне его обнаружили черную целебную грязь. Из-за этой грязи, вероятнее всего, озеро не зацветало, не зарастало тиной. Напротив, вода была прозрачная и чистая, как слеза. На поверхности воды качались не только белые лилии, но и крупные розовые цветы, краснокнижные, которые растут только в хороших экологических условиях. Сергей даже называл как-то их мудреное название. Он вообще все знал. Часто приносил из леса целый букет различных растений и увлеченно, часами рассказывал о каждом, хотя по образованию биологом не был. Сергей был инженером, металлургом, но такая уж у него была натура – знать все. Кроме того, судьба наградила его и соответствующей внешностью – высокий, худой, в очках, почти всегда в костюме и галстуке, с книгами в машине, в сумке, под мышкой, с записными книжками, листами для заметок и зарисовок. Не зря в компании туристов, да и не только в ней, его называли «наш академик». Рядом с озером примостился сосновый лес. Он так дышал всей своей шершавой, хвойной грудью, что городские жители, выйдя из машин, на какое-то мгновение замерли в полном блаженстве. Как же хорошо здесь дышится! Какой чистый, прозрачный, хрустальный, необыкновенный воздух, объявил всем Саша, постоянный организатор всех дел в компании, командир и распорядитель. Он каждому дал поручение, задание. Всем сразу стало ясно, что каждый должен делать. Сразу, без промедления, закипела работа. Никому и в голову никогда не приходило задуматься о том, почему именно Саша распоряжается всегда всем и всеми. Он был подчеркнуто подтянут, аккуратен. Казалось, что у него всегда все лежит, стоит, висит именно там, где должно быть. Казалось, что у него всегда все в полнейшем порядке, на своих постоянных местах, в полной боевой готовности. Казалось, что он был везде, там, где Валера и Николай по его поручению устанавливали палатки, там, где Любаша и Михалыч на спор с одной спички разводили костер. Сергея он отправил рыбачить для ухи на ужин. Сергею же он поручил и свои удочки. Сам организатор всегда говорил приблизительно одно и то же всем. «Ну что у тебя тут? Давай, давай. Ты у нас настоящий стахановец. Молодец. Нет, даже лучше молодца». Удивительно, но все его слушались. Никто не возражал. Может быть, поэтому дело спорилось. Поляна уже была обжита, как если бы на это был потрачен целый световой день. Более того, кругом был полный и абсолютный порядок. Все было удобно, целесообразно, правильно, в крайнем случае, всем нравилось. Вот и сегодня комфортабельные, современные палатки установлены ровно в ряд под соснами, недалеко от воды. Костер, обложенный заботливо и аккуратно круглым камнем, пылал в меру, был безопасным. Белела начищенная картошка, щипал глаза лук, благоухали специи. Сергей принес готовую, уже обработанную рыбу. Самую большую из них, головастую щуку килограмма на 3-4, поймал Саша. Три другие Сашины щуки были по килограмму или чуть больше, можно сказать, щурята, но для ухи тоже сгодились. Ну надо же! Рыбачил-то всего 20 минут, а то все бегал, командовал, и на тебе такую красавицу поймал, сокрушался Сергей. Ничего, Серега, твоя мелочь тоже пригодится. Из нее-то самая уха и будет, поддержал друга удачливый командир. Саша, в отличие от Сергея, был коренастый, широкоплечий, белокожий, как все рыжие. Он, казалось, излучал здоровье и благополучие. Про таких говорят, добротно и на совесть скроен. Саша был небольшим начальником на заводе, может быть, поэтому любил командовать. Не то чтобы любил, он просто так жил. Это был его образ жизни. Михалыч наловил раков и стоял с ними, не зная, куда их пристроить. Видно было, что ему было жаль губить их, отдавая наварево. Вот это добытчик. Гляди, Серега, вот Михалыч дает. Вот это дает. Раки-то какие у него знатные, мордатые. Михалыч скромно развел руками. Стараемся, стараемся. Наверное, со дна озера бьет много ключей. Раки любят чистую воду. Они в застойной не водятся, разъяснил ситуацию Сергей. Он бы мог о ракообразных говорить еще много, но залюбовался добычей Михалыча. Раки ползали по дну ведра и не понимали, наверное, где оказались. Все окружили это живое чудо и какое-то время любовались. Нечасто городскому жителю удается пообщаться с живыми раками, а они и правда были как на подбор, крупные, породистые, важные. А запах? Вот это будет уха, предвкушали удовольствие костровые, Михалыч и Люба.